каким чувством вы возвращаетесь в Петербург после 2 месяцев тюрьмы?
Чувством глубокого удовлетворения. Я счастлив, потому что я, не так долго был, может быть, в заключении по сравнению с другими, но, конечно, скучал по Петербургу, по друзьям, по возможности что-то делать, поэтому, конечно, рвался в Петербург, и сегодня, когда я сел в поезд и приехал в Петербург, я действительно испытываю такую глубокую радость, надеюсь, что там пару дней встречусь со всеми друзьями. Конечно, это еще только первый шаг, это всего лишь смена меры пресечения, впереди большие процессы, приходится доказывать свою невиновность, но вот эти пару дней, я думаю, что я буду счастлив.
Почему так долго было непонятно, когда вы приедете, были трудности с билетами?
Нет, мы в Москве работали с защитниками своими, мы готовили линию защиты, прорабатывали на следующие шаги, и это важно, что надо было сделать до приезда сюда, поэтому с моим адвокатом Алиевым Гаджи Алиевичем консультировался с партийными товарищами своими, все выразили поддержку, и я думаю, в следующей неделе мы начнем активную фазу защиты.
Ну, суд-то у вас будет там, вы будете кататься в Кострому.
Конечно, я обязан быть в Кострому по первому указанию следователя, я имею право по России передвигаться, соответственно, и обязан пребывать на все следственные действия. Следователь говорит, что в течение месяца он передаст материал в суд, так ли это, посмотрим. В любом случае, защищать себя из стен СИЗО и свободы – это разные вещи. То есть, конечно же, как бы там ни велика была поддержка, как бы там ни была сила воли, все равно тяжело, конечно, информацию воспринимать, находясь в 4 стенах. Сейчас у меня есть больше возможностей для адекватной оценки обвинений и следствия, для подготовки моих позиций, для подготовки позиций моей защиты.
Скажите, а почему вообще вами была выбрана Кострома для деятельности? Потому что именно там Парнас получил возможность избираться, да?
Ну, изначально мы долго анализировали, где мы можем избираться. Во-первых, там есть хороший местный актив. Мы видели, например, что на 2-м месте шел Владимир Андрейченко. Это человек, который известен в Костроме. Да, Илья Яшин, федеральный политик. Все члены списка, люди как бы здравые и сильные кандидаты. Плюс ко всему, в Костроме была очень слабая позиция партии власти. Единая Россия на предыдущих выборах набрала очень маленький процент. Но и в целом мы видели, что ситуация в Костроме, она тяжелая с экономической точки зрения. Мы считали, что потенциал и запрос на альтернативную повестку очень высок. Именно поэтому был выбран Кострома. Считаю, выбор был правильный. Результат, конечно же, мы хотели получить иной. Да, так случилось. Но я считаю, что силы были вложены достаточно серьезные. Люди работали на износ, люди сделали больше, чем было возможно. Это некий опыт, это некий шаг, который был сделан.
Ну хорошо, вернемся к вам. Вы сидели в одиночке?
Нет, 2-местная камера. По условиям 8-метровая 2-местная камера. Сосед у меня также был первый, находится под арестом. В бытовом плане, честно скажу, у меня не было никаких жалоб. Друзья поддерживали меня передачами, огромное количество писем. И администрация скорее относилась, знаете, таким вот аккуратным уважением, в рамках закона, конечно же, да, то есть я, безусловно, получал, как все остальные, нормальную такую же пищу, которую дают, там все были нормы соблюдены, и скорее эта компания активная, которая шла, давала мне возможность быть уверенным, что мои права нарушены нигде не будут. И в целом я, когда выходил из СИЗО, написал хороший отзыв.
А не было ощущения такого, что у них такое отношение, лучше не связываться, а то они поднимут тут шум?
Вы правы, так и было, на самом деле. То есть мне прямо было сказано, какие-то у вас претензии здесь, пишите жалобу, будем их решать. То есть я вообще не делал нарушений никаких таких серьезных там, да, но если, предположим, мы говорим кого-то там, условно говоря, молодого человека, осужденного по статье по наркотике или что-то еще, конечно же, он понимает, что с него там никто не будет каким-то образом
защищать.
Да. А в отношении меня, причем все люди понимали, что это компания, да, что я не один, что я не брошен, там, да, там приходят пикеты, люди, и даже была интересная реакция, по-моему, приходила от сотрудников, говорит, типа, вы не похожи на арестанта. То есть, мне кажется, у сотрудника СИЗО было ощущение невиновности, что я человек лишний, сторонний. Поэтому даже когда меня отпускали оттуда, люди вышли пожать руку в конце, и я не видел в них какого-то холодного отношения.
Вообще, что такое сидеть? Вот это 8-метровая камера, это режим. Вы не имеете права прилечь днем.
Ну нет, на самом деле, просто вы ограничены этой камерой. В течение всего вашего дня практически нечего делать. То есть у вас есть одна прогулка, 1 или 2 раза баня в неделю и следственное действие. Следственное действие проходит редко. 1 в неделю. Вы наедине со своими мыслями. И самое неприятное, что вы ничего не можете сделать, от вас практически ничего не зависит. Вы ждете там решения следствия, что-то еще, как приходит адвокат с вами общаться, и вы ограничены. Вот эта информация. Первое время, когда у вас там не было телевидения, не было радио, книги. Я прочитал огромное количество книг, но фактически там это вот самообразование, все, что вы можете делать. Те люди, которые находятся с вами в камере, там, да, или в карантине, конечно, это люди в большинстве своем специфические. Темы для разговоров ограничены. Поэтому, конечно, именно вопрос даже не в каких-то бытовых вещах. Не трудно пережить там какие-то, грубо говоря, ограничения в питании, там нормы.
А сильные ограничения?
Нет. Кстати, хорошо кормили. Я, наоборот, старался держать форму. Вот. И плюс ко всему, конечно, там ребят, которые помогали мне овощами, фруктами. И, конечно, трудными движениями. То есть, когда у вас 8-метровая камера, особо много ходить не будете. У вас есть час прогулки, где вы там стараетесь бегать, прыгать, отжиматься, чтобы держать себя в форме. И самое моральное, конечно, что ты не знаешь, что будет дальше, ты не знаешь, что ожидать. И самое главное, ты мало что можешь сделать.
А вот ваш сосед был интересный?
40-летний мужчина, обвиненный в первый раз. Ну, интересно, первые там 1-2 дня. А потом потом, когда ты делишь с человеком постоянно очень узкую территорию, конечно, возникают моменты, когда есть раздражение, усталость, а деться никуда не можете. Вы проводите с ним 24 часа в сутки. И, конечно, здесь вопрос как бы характеров, да, и каким-то образом все надо налаживать отношения. То есть конфликт не нужен никому, и поэтому старались сглаживать углы. Какие-то плюсы были у меня, какие-то плюсы были у него. И на самом деле находили компромиссы, и к концу, конечно, попрощались, пожелали друг другу свободы. И что, знаете, удивительно было факт того, что я первый человек, который отпущен в этом суде, был под залог, и я слышал в спину пожелания удачи. То есть для многих, как бы, со факт того, что кто-то выходит, это очень хороший знак, и многие примеряют в себя ситуацию, и, возможно, кого-то тоже вдохновит. Но люди, конечно, разные себя очень. Но что поразило, неприятно, это огромное количество молодых людей по статье за наркотики. Огромное количество. Процентов 70, наверное, молодежи. И парни, девчонки 20-25 лет. И статьи, по которым они обвиняются, очень тяжелые. И это, конечно, вызывает тяжелое впечатление. Что сделать, непонятно, но вот настоящих рецидивистов, жуликов, там, мошенников, криминальных элементов я видел мало. А вот таких именно людей потерянных, людей, которых, может, потеряли там интерес к жизни, пытались там заработать легкие деньги, а получили перспективу там на 8-10 лет жизни потерять. Это, конечно, вызывало большую печаль за них, особенно девушки. Это вопрос безысходности. Если вы живете в небольшом городе, возможно, у вас нет работы, у вас нет перспектив, это, конечно, сильно печалит.
Хорошо, вы сказали, кучу книг прочли. Каких?
По истории. Чувствовал такие пробелы уже. Давно не читал исторических книг, там, и «История Александра II», и просто учебник по истории он прочел. Очень много попалось почему-то по Сталину, по репрессиям. Во-первых, конечно, тяжело читать, честно говоря, там это дело. И в «Круге первом» я перечитывал снова Солженицына. И, с одной стороны, то, что описывает он, конечно же, нет ни с какого сравнения, чем сталкиваешься ты, но когда ты чуть-чуть начинаешь проецировать, позитива не добавляет, поэтому старался там разбавлять это дело и Пелевином, и «Пролетая на гнездо кукушки», 45 градусов по Фаренгейту. Разные люди передавали книги, там кто-то, предположим, из друзей передавал Ханна Арендт, такой более глубокий материал. Мария Алехина приезжала, она передавала там специфические книги свои.
А что она свое. Передавала?
Она как передавала вот Фаренгейт, Солженицына, она передала Кавку, Пелевина как раз. Ну и по истории «Белое движение», прочел про Деникина, всю историю «Белого движения».
Ну, то есть вы как-то на другой уровень, да, образовательный вышли?
Образовательный, да, спортивный, но, честно говоря, конечно, опыт, который я мало кому пожелал бы, потому что многие там письма говорили, там, какая биография, там, оппозиционеры, там, это все, честно говоря, чушь, никому бы не пожелал такого опыта, требуется большая сила воли, и, в первую очередь, как бы дух сохраняется поддержкой, то есть, когда там мне приходит в день по 10-17 писем от людей очень разных, от Владивостока до Калининграда, от Сан-Франциско до Израиля, без этой поддержки я не уверен бы, что я там был бы в таком же хорошем состоянии духа, как я там находился.
А запомнились какие-нибудь письма?
Да. Ну, во-первых, то, что друзья писали, это, конечно, очень здорово. И последнее, вот мне очень понравилось, день рождения поздравила женщина, мне никогда не были знакомы. Вера Гилель, 75 лет, Сан-Франциско, иммигрант, уехавший еще до 90-х годов. Она писала мне стих, поздравила меня с днем рождения. Это было очень здорово. Но вот больше всего ощущения были от писем, которых они знают. Там, Иркутская область, студентка, Выборг, сварщик. Некоторые писали свою профессию. Это было очень здорово. Люди, которых я никогда не знал, говорят, вот мы знаем про вашу историю, поддерживаем вас, вы все правильно сделали, вы хотели изменений. И вот, когда ты чувствуешь там фотографии там, с акции на Невском проспекте петербургске, когда там москвичи вешают баннер под мостом, ты понимаешь, что да, ты в этой камере, но куча людей по всей России, по всему миру с тобой, значит, наверное, что ты правильно делаешь, значит, стоит бороться, и это поднимало дух, конечно.
А, кстати, Алехина дошла до вас?
Алехина я получал передачу, то есть, когда вы делаете передачу, там передается, как бы, от кого это пришло. И ребята, когда приезжали в Кострому наблюдать, передавали шоколадки, там, поздравления, и с днем рождения приходили телеграммы, там, прям подписи, письма приходили из Петербурга, такие бумажные, не только электронные. Но, конечно, последние два месяца у меня главная социальная сеть была эта сеть «Финписьмо», «Русузник». То есть вы можете через этот сайт отправлять письмо, по-моему, 30 рублей сейчас стоит. И огромное количество переписки. Для меня самое главное было в этом, что именно вот эта вот поддержка людей, поддержка и незнакомых, и знакомых, она, конечно, вот больше всего вдохновляла.
Как вы вот оцениваете, почему так произошло?
Для понимания того, что происходило, как я оказался в отделе полиции, я пишу туда по приглашению сотрудника полиции. И никакого умысла, злодеяния этого не было. А потом, когда меня задержали уже, естественно, когда по всем каналам читали, что поймали там руководителя штаба, главного злодея, и уже после этого дырочки в погонах уже проделаны, и, естественно, хочется сделать так, чтобы отчитаться наверх.
Главное. А как вы считаете, вот этот сотрудник полиции Никаноров, он тоже жертва?
Он отрицает, да, все. Тоже так же, как и я, он отпущен сейчас под домашний арест. Для него это большой шок, он уволен с полиции. Для него это, видимо, тоже слом в его судьбе.
Вы ему сочувствуете?
Конечно, да, и я надеюсь, что у него хватит сил это пережить.
Потому что как раз многие говорили, что за пивоварова это большая компания, а человек-то тоже пострадал.
Я знаю, что в многих текстах и заявлениях также мы говорили о том, что Никаноров также является жертвой. Mm-hmm. И скорее он, думаю, сильно переживает, что, может быть, если бы это не было бы такой медийной кампании, может быть, это было бы совершенно на тормозах. Хотя я думаю, что на это не стоит рассчитывать. И самый главный путь для него, это, конечно, тоже защищаться в суде. Да, и он готовится, надеюсь, к этому.
А второе дело про взятку?
Взятка, оно появилось уже, получается, после выборов. Я это связываю именно с тем, что именно в этот период пришли данные следствия, данные экспертизы, которые доказывают то, что она разваливается. Я так скажу, что если бы это, в моем понимании, объективно рассматривалось, то есть не было бы столь громким, это дело не было бы возбуждено, потому что у них нет оснований для этого.
То есть они просто не хотят признаваться, что они совсем-совсем зря вас продержали?
Ну, я так понимаю, да, потому что других оснований я не вижу для этого. И такая красиво утяжелить статьи, потому что одно дело, там были легкие статьи, а где-то будет уже тяжкая статья. Это, конечно, это более серьезное обвинение. Но не хочу раскрывать всех ходов для защиты, потому что обвинение предъявлено. И как бы мы не воспринимали это всю чушью, но обвинение тяжелое. Мы будем отбивать его. После с адвокатами, я понимаю, что у нас есть все основания отбить это дело и доказать свою невиновность.
Как это повлияет на дальнейшую работу Парнаса? Вы станете осторожнее или наоборот?
Ну, конечно же, как бы это такой некий опыт, который буду переживать и, наверное, буду, может быть, более аккуратен в каких-то действиях своих, да, но, безусловно, я остаюсь сопредседателем партии Парнас в Петербурге. Сейчас, конечно же, в первую очередь буду заниматься своей защитой.
То есть они все-таки вас немножко вырубили?
На 2 месяца точно, а сейчас дальше уже будем продолжать дальше.
Вы согласны с тем, что вот такие действия действительно как-то сужают круг легального поля для оппозиции?
Ну, возможно, для кого-то это толкнет от выборов. Но для меня, мне кажется, в первую очередь остается вариант, что участие в выборах – это единственный легитимный способ отстаивать свои права. Поэтому я все равно настаиваю, что выбор – это главный механизм взаимодействия.